Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу передачу в прямом эфире радио «Радонеж». Если пожелаете, можете звонить к нам по телефону 8495-959-5939 и задавать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить.
А «Вера» по латыни или по-русски тоже можно?
И так можно. Если по заповеди возлюбил ближнего, как самого себя, и врагов своих, то как тогда воевать против врагов страны и веры?
С любовью?
Кротостью, смирением?
Да, с послушанием и с добросовестностью. Прицелился аккуратно и выстрелил.
Здесь, видно, человек не различает собственных врагов, которых нужно любить.
Да нет, ну просто вопрос искусственный такой. Что тут рассуждать-то? Он говорит, если возлюбил, ну ты возлюби, а потом приходи, поговорим. Я целый день освобожу, чтобы поговорить с человеком, который возлюбил врагов. Постараюсь с ним подружиться и попрошусь к нему в ученики. Вот он там, а вот если, так обы.
Как правильно поступить христианину, если во время богослужения в храм вошел крепко пьющий человек? Старается никому не мешать, но так как он выпивший, у него не получается молиться тихо.
Надо заранее инструктировать сторожей, чтобы... Какой-то сторожей взял его под ручку, сказать, миленький, мы очень рады, что ты пришел, но все-таки ты немножко нарушаешь, у нас порядок, пойдем, я тебя провожу на остановочку и проводить.
Ну, это инструкции сторожу, а вот если сторож проглядел, и такой человек вот уже среди молящихся.
Ну, молящихся, значит, одна побежала за сторожем, а тут какой-то из тоже крепеньких. Мужчина, а лучше двое. Вот так ласково, участливо, с предложением помощи. Вплоть до того, что если вот он и идти плохо может, такси взять, узнать адрес и отвезти его на такси домой. Вот, к жене. Ну, она ему уж там даст, что она считает нужным, как у них принято. Вот так по-христиански надо, да. У него останутся хорошие впечатления от храма, что вот как к нему отнеслись по-человечески. Не ругали, не били. Проводили до остановочки.
Ну, такой человек скажет, ну, чем я вам мешаю? Я пришел помолиться, у меня душа болит. Дайте мне батюшку.
Запахом, запахом. Запах очень. В храме же нельзя закусывать. Соленых огурцов нет. В этом так-то ты хороший мужик, все. Ну.
Приходи на следующий день.
На трезвах, все, приходи, батюшка тебе будет, все, в целлофане подадим. Будешь беседовать.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста. Скорби и болезни называют посещением Божьим. Уже 4 года живу со скорбью и болезнью. Ничего не меняется. Писание говорит, что нужно радоваться. Но как этому радоваться, когда болезнь только ухудшается?
Ну, как радоваться? Дело в том, что психологи бы назвали это замещением. Если человек познает благодать Божию, то в благодати Божией все скорби растворятся. Поэтому вот так, что стяжи мирный дух, и тогда вот узнаешь. Ведь болезнь же посылается человеку для смирения. И вот если искать этого смирения, то и вообще от болезни можно избавиться. И гораздо легче будет переносить.
То есть человеку нужно понять, зачем эта болезнь ему дана.
Ну, это очень желательно, конечно. Вообще все болезни даны для смирения. Это главное.
Нет, в основном люди всегда говорят, за что мне это?
Это неправильно. Не за что, а почему. Чтобы через болезнь приблизиться к Богу. Вот почему.
Как избавиться от обиды? Раба Божия Татьяна спрашивает.
Очень просто. Молитесь за обижающих вас. Сказано самим Христом Богом нашим, поэтому если последуете его, можно сказать, рекомендации, то тогда и обида пройдет.
Человек нас обидел, а мы встаем и начинаем просить ему здоровья, всяческих успехов.
В труде, воспитании его детей.
Да, послушных детей. Да.
Спасение души.
И это будет благотворно влиять на нас. Или каким-то образом его тоже изменить.
Ну, конечно.
То есть произойдет некое примирение.
Ну, сначала у нас
обижающего и обидел.
Нет, вообще, если вот, раз мы так плохо молимся, если бы за каждого из нас хорошо бы кто-то молился, уже жизнь на земном шаре стала бы лучше.
Можно ли молиться в 40 лет, чтобы Бог послал супруга и родить ребенка? Или это уже поздновато?
Нет, еще немножко можно.
Еще? Есть шанс у этой женщины.
Лет 5 есть.
Какую заповедь нарушает христианка, когда заключает законный брак с иноверцем? И степень тяжести этого греха какова?
Смотря какой, если совсем человек, допустим, синтоист, то это есть просто и измена Христу. А вот если выходит замуж за католика, за лютеранина, то это терпимо. То есть, потому что у лютеранина, у католика есть понятие о том, что семья должна быть домашней церковью.
И что Бог Христос, которому мы служим,
И другие Богом считают Святую Троицу.
Ну, по крайней мере...
Эгоиста нельзя замуж выгонять, потому что он еретик, антитринитарий, не считает сына равным отцу. Это есть просто, измена Богу.
А когда верующая девушка выходит замуж за неверующего парня.
То же самое.
То есть, если он...
Неверующий, язычник, сектант, колдун, экстрасенс,
Это понятно.
Йог. Какая еще зараза есть? Кришнаит. Саентолог. Это уже крест человек должен снять перед ЗАГСом. Вот. И положить в тумбочку до тех времен, пока брак не распадется.
То есть надежда на то, что супруг под воздействием верующего супруга обратится ко Христу.
Как он может обратиться, если его будет обращать женщина, которая отреклась от Христа? Хорош миссионер. Как же миссионер может отрекаться от Христа?
Миссионеры приходили в языческие страны и проповедовали Христа язычникам.
Но они-то не отрекались от Христа.
Но она тоже не отрекается. Она
отрекается? Нет. Но отрекаться можно по-разному. Можно вслух, можно письменно, а можно участвовать в делах тьмы.
И вот такой брак, он есть дело тьмы.
Безусловно.
Не миссионерское дело, что вот обратить человека к Богу.
Нет. Это, пожалуйста, это в таком порядке. Ты идешь к язычнику, к сектанту, в результате общения и твоего хорошего отношения к человеку, потому что мы же не боремся с сектантами, не считаем их там скотами, уродами. Там, мы считаем, что это заблудшие люди. Вот. Мы боремся против сект и их идеологии. А сам сектант – это наш заблудший брат. А там в Адаме мы все братья, обращаешь его в христианскую веру, он идет на покаяние, раскаивается в всех своих сектантских заблуждениях, проходит меру помазания, соединяется с церковью, причащается. Потом она полгодика смотрит, как он это сделал, не исключительно к любви, к моим глазам, плечам и прочим замечательным вещам. Если нет, то заключаем брак в ЗАГСе, потом венчаемся. Вот только в таком порядке. Не сначала в койку, потом как тебя зовут, а потом в кого ты веруешь. Я вот в сатану. Мало. Сатана присутствует, конечно, в нашей вселенной. А еще в кого веришь? Вот. Поклоняюсь ему, служу. Это так нельзя в этом порядке. То есть, если миссионерствует, пусть он расстанется со своим сатанизмом. А уже потом замуж, пожалуйста.
Как полюбить своих детей? Вопрос из Орловской области пришел к нам.
Надо сперва узнать, что такое любовь. Может быть, она уже любит. Просто не в курсе дела, что это такое.
Что человек подразумевает.
Да.
Что он хочет. Ну вот одна женщина ко мне как-то подошла на днях. И так и призналась, говорит, я к детям чувствую только, испытываю только чувство раздражения. Вот мне их даже не жалко. Когда они там плачут или что-то, говорит. Вот тоже проблема.
Никакой проблем. Надо дать объявление в интернете. Семье бездетной. Отдам детей. И все, придет хороший тетя, дядя, познакомится.
Но об этом речи не шло, чтобы отдать или куда их деть.
Значит, любит.
То есть, если человек не готов собственных детей отдать чужим дядям и тетям...
То есть, его уже любит.
Но вот эта раздражительность постоянно, она говорит, ну я
нет,
постоянно...
раздражительность, бывают разные грехи. Там, допустим, постоянно пьянство, постоянно раздражительность, или там постоянное воровство с работы, или постоянная халтура в своей главной деятельности. Ну, мало ли, так сказать... как человек проявляет себя. Но все это грех. Надо с помощью Божьей бороться с грехом. А дети тут при чем?
А дети, они...
Потому что, ну, допустим, детей отдали вот в хорошие руки. Но раздражительность будет, она проявляться в сторону кошки. в сторону правительства, в сторону, ну, я не знаю, перевернутой урны на улице. Потом у троллейбусного водителя лицо не то. Или лицо подходящее, затылок не тот. Вот не тот. Что-то он в складочку. Да что это за дурацкая прическа? Да что это? Ну и так далее. Это без конца. Разложится она внутри, она может быть на все. На шрифт в книге. На шуршание денег. Вот что они так шуршат?
Васька, и как побороть эту раздражительность?
Ну, раздражительность – это проявление гневливости. Это берем любую книгу аскетическую, смотрим глава «Гнев» и читаем.
Как побороть гнев? Прочитал у митрополита Антония Суровского об опытном познании Бога. Скажите, пожалуйста, а действительно с каждым человеком это происходит? И просто не каждый человек это воспринимает правильно?
Большинство неправильно, а еще другое большинство даже не знает, о чем речь.
То есть человек наблюдает Божий мир и вообще его не сопоставляет с Творцом?
Ну, вообще как-то живет вот. Ну, как тот же кот. Живет он себе. Птички летают, он за ними смотрит. Он как бы и не думает о Боге, который его создал, кота, создал птичку. Он занят своим делом. Так и большинство людей так следят там за политиками, за новостями, за счетом в футбол. Кто чем там интересуется. За театральной афишей следит. За новинками литературы.
Что делать женщине, стремящейся к Богу, не желающей жить в блуде, если гражданский муж не планирует покаяния?
Вообще, покаяние – это не забота человека, который участвует вместе с другим в грехе. Ну, вот мы, например, с тобой два грабителя. Грабим сберегательные кассы. И вдруг мне приходит в голову тебя спасти. Вот пойду на дело сегодня ночью, а тебя не возьму. Что ты подумаешь? Ты подумаешь, что я хочу твою долю себе взять. Что и правильно. Поэтому, если я хочу тебя спасти, я должен что сказать? Отец Александр, я решил остановиться, покаяться и больше этим не заниматься. Все, что я купил на награбленное, я вот продам, деньги отдам и напишу. Это как называется? Чистосердечное признание. Кого грабил, когда, и вот, и деньги принесу, сдам. Вот все, что вот я его продал, вот, очень большая скидка мне будет. Отсижу. Та же здесь живет в гражданском браке, думает о его спасении. Господи помилуй. Это все равно, что женщина, которая находится в специальном учреждении, будут, значит, начинать заботиться о спасении своих собственных клиентов. Но это же что-то совсем безумное.
А просто видится вина всегда не в себе, а в соседе. Вот если бы он меня позвал бы замуж, я бы не жила в блуде.
Нет, тут извини. Какой же дурак будет жениться на гулящей женщине? Ну вот как это? Она и так, я что хочу, то и делаю с ней. И бесплатно. И никакой ответственности. Если она будет выступать, я ее выгоню. А если я живу у нее, сам уйду. И чего, и все, и тихенько, и спокойненько. Как надоест или чуть подстарится, или заболеет чем. Все, ищу другую. Я не собирался. Человек, который собирается жениться, он ищет жену. А человек, который не собирается жениться, он говорит, гражданский брак.
Это обычно говорят, ну, надо же попробовать, как мы подходим друг к другу.
Ну, давай так, вот многие приезжают, это из разных стран, и устраиваются на работу. Ну, попробовали, месяц поработали, им ничего не заплатили, они идут дальше. И так ты будешь пробовать каждый месяц, пока ты не заключил договор, там, прочее. Как? Некоторые без прав ездят. Ну, до первого милиционера, ваши документы, прав нет. Машина арестовывается. Человека, так сказать, волокут в участок. Почему ты ездишь без прав? Это автомобиль всего лишь. А тут без всяких прав человек спит с какой-то женщиной. И ей объясняет. Представляешь, вот, говорит, ваше водительское удостоверение. А он говорит, а у меня гражданское. Гражданское водительское удостоверение.
Я вот себе написал.
Да, я вот, мне соседка на компьютере напечатала, гражданское водительское удостоверение всех категорий. Могу и подъемный кран угнать, могу все. Ну, милиционера может удар хватить, конечно. Он скажет, так, обожди минуточку, сейчас и карету скорой помощи вызовет, отволокут в больницу имени Кащенко. А тут, пожалуйста, а потом начинают друг друга спасать. Но это уже первый признак заболевания психического.
О, батюшка, тогда таких заболеваний много, потому что каждый второй вопрос... Как помочь, спасти, привести, увести, оторвать там от компьютера?
Да, ну это и есть, так сказать, наша национальная шизофрения. Вместо того, чтобы посмотреть, что с тобой происходит, все начинает кого-то спасать. Сам ничего не может, не умеет, сам больной на всю голову, и начинает лечить других.
Как вести себя? Муж не пьет, не бьет, но часто обижает и попрекает меня и моего ребенка от первого брака и позволяет обижать меня своим родственникам. Как мне правильно поступить в этой ситуации?
Не знаю. Понятия не имею.
Вот таких вопросов очень много.
Ну да, но просто я не имею понятия. Я же ее замуж не выдавал. Если бы я был ее отец, ну, я мог бы с ним хотя бы с этим человеком поговорить. У меня есть, что ему сказать. Если вот он ко мне придет, скажет, знаете, вот я что-то согрешаю, жену обижаю, вот, попрекаю ее, так сказать, вот, что бы мне посоветовали. Я бы ему посоветовал, а так-то что? Что я ей могу, как... себя вести. Она же узнает его характер. Зачем она замуж выходила? Все обстоятельства.
Вот и говорят, что ж ты торопилась выходить-то? Надо было смотреть,
ну, надо было, ну, это понятно, но уже все случилось. Конечно, это большинству можно сказать. Сегодня тоже одна такая раба Божия пришла, говорит, вот такой хороший человек, я его знаю 3 года, но за эти 3 года мы с ним не общались. То есть совершенно не знает. А уже я вижу, глаз горит, уже все, человек вот весь как на иголках, очень хочется замуж.
Ну, если очень хочется, то выйдет.
Я уже заранее знаю, потому что я этого парня уже немножко знаю, с чем она ко мне придет.
Скорости.
Ну, не знаю, на следующей неделе, после того, как это случится.
Так быстро.
Угу.
Ну, вот удивительно, да?
Да ничего
люди приходят за советом.
Наоборот, тривиально.
Нет. Ладно, когда человека поймали на улице за рукав и начали ему что-то там советовать. А тот же пришел человек сам за советом и все равно поступят по-своему.
Ну, понятно. Советы выполняются только тогда, когда не полностью этот совет согласен вот с моими представлениями. Мне сегодня рассказали про одну женщину. Она ездила все к одному старцу, все было ему очень послушно, и вдруг старец заговорил другое. И он ей говорит, ну ты съезди к старцу-то. А она говорит, да ну он в последнее время какую-то ахинею несет. То есть совсем не то, вот, что она ждет. Как бы человек вышел из орбиты, что-то уже все, уже ахинея.
А то, как только не совпало с ее желанием?
Да, конечно, сразу ахинея.
Как научиться той любви, о которой говорил Иисус в Нагорной проповеди?
Такой любви учиться невозможно. Нужно начинать с простых вещей. Сначала нужно учиться долготерпению. Когда долготерпению человек научится, пусть еще раз звонит, я скажу, что дальше делать.
А долго это сколько, сейчас спросят?
Долго терпение. Ну вот, например, случай долготерпения описан у Авы Дорофея. Жили в общежитии два монаха, и у одного было недержание мочи. И причем у того, который спал наверху. И это продолжалось каждую ночь. А тот, кто был внизу, он не сделал ни разу ему никакого замечания, не укорил. Вот это долго терпел.
А как долго он это терпел?
Ну, долго.
Потому что, когда человеку говоришь, ну, ты терпел.
Это был ни раз, ни два, ни месяц и ни год. Вот достаточно?
Ну, это уже да.
Вот. То есть, главное, принцип понять. А тут не то, что вот дотерплю...
Одна девушка пришла и говорит, вот, батюшка, такая ситуация, когда я сказал, ну, помолись. Она говорит, я уже долго молюсь. Я говорю, а сколько? Он говорит, 2 недели.
Ну, 2 недели вообще-то не считается долго для молитвы.
То есть вот у людей свое понятие долго.
Ну, значит, она молода, потому что молодость обычно нетерпелива.
Мой брат не хочет читать молитвы, говорит, что скажет в уме «Господи, помилуй», и все. К тому же говорит, не в многословии будем услышаны. Как ему объяснить, что стоит читать молитвы в таком виде, как они есть?
А не ты ли говорил о тех, кто хотят спасать других?
Мы эту тему сегодня обсуждали.
Ну да. Ну вот надо этой даме посоветовать оставить его в покое. Потому что это не ее прерогатива.
Идет человек и вдруг сворачивает в сторону обрыва. Правильно ли же будет его взять за локоток и сказать, знаешь, дорогой, там упадешь, туда лучше не ходи. И как-то показать ему путь более безопасный. Вот здесь не так же ли?
Нет, не так. Совсем не так. Обрыв, ну, опять, надо же тоже, если до обрыва еще какое-то расстояние, нужно оценить. Первое, не выпьемши ли? Может, он на небо смотрит, вот, травинку грызет, стихи читает. Такого надо остановить, потому что он, как говорится, вот, не следит за дорогой. А если человек идет, то можно ему крикнуть, осторожней, там обрыв. Ну и пошел дальше. Ну так, громко крикнуть, чтобы он явно услышал. А может, он знает.
Ну вот дать совет, как здесь вот хотелось бы, это не будет таким окриком человеку, который заблудился?
Нет, здесь не будет, нет.
То есть таким образом человека не повернешь?
Ну, в общем, тут, как говорится, речь не идет на самом деле о спасении. Речь идет о собственном комфорте.
Есть грехи, в которых невозможно или стыдно, которые невозможно или стыдно произнести на исповеди. Как быть в этой ситуации?
Написать.
И так подать.
Да. Можно не подать, а рядышком положить.
Можно ли молиться за обидевшую меня женщину, если она занимается чародейством?
Молиться можно за кого угодно. Вот.
Но вы как-то говорили, что вот вообще за служителей сатаны...
Нет, не молится. Здесь особый случай. Она обидела. Я хочу, чтобы у меня обида прошла. Я же должен, по слову Господню, молиться за меня обижающую.
Ну вот если, как мы с вами договорили, пожелать ей благополучия, успехов в работе, то это как-то будет не очень.
А же Господь сам знает, какие молитвы ему откликаться, а какие оставлять без внимания. Или мы так твердо уверены, что что не попросим, то прям завтра будет. Значит, тоже надо голову лечить.
Является ли грехом то, что я поучаю своих детей и жену, как правильно себя вести в церкви, на службе, дома? Я ведь все-таки глава домашней нашей церкви. Могу ли я им такие поучения давать?
А это надо у них спросить. Может быть, этот глава дома давно уже стал таким занудом, что они уже хотят вообще из дома уходить. Я таких нескольких знаю. И вообще удивляюсь смирению их жен. И некоторые из них даже и не работают, живут за счет жены в ее квартире и только вот учат и учат и учат. Поэтому тут разное. Я не знаю, что ответить. Надо ему в глазки посмотреть. Тогда будет видно, может он или не может.
Вот сказано, что жена должна во всем повиноваться мужу, кроме греха. Отец...
А занудство – это грех. Да. Потому что отец должен так воспитывать своих детей, чтобы они не унывали. А зануда, он на любого тоску наведет.
Да вот занудство, это же еще в себе надо увидеть.
Да не в себе, надо в женихе увидеть. Если зануда, то это очень тяжело с этим жить. А некоторым как-то нормально. Он говорит, у меня такой спокойный.
Ну, кому что нравится.
Да, вот если нравится, то и хорошо.
Батюшка, если покаяние произошло не на исповеди, а после, при молитве Господу об этом грехе, я вдруг поняла, что у меня нет этого греха. Надо ли идти на исповедь и в том, что я покаялась в этом грехе?
Ну да.
Хотя человек уже после молитвы почувствовал, что я прощен.
Хорошо. Почувствовал, я очень рад. Но надо же различать. Исповедь и покаяние. Покаяние произошло, я счастлив. Теперь должна исповедь произойти.
Ну, исповедь – это часть покаяния.
Конечно. Вот этой части не хватает. Вот надо восполнить недостающее.
То есть получить от священника после исповеди разрешительную молитву.
Да, конечно. Ведь он только имеет власть решить и вязать. А то, не дай бог, грех еще вернется.
Отец Дмитрий, мы с мужем воцерковлены, но хотим крестить ребенка в сознательном возрасте. И Алексей Ильич приводит аргументы и цитаты святых отцов за подготовку детей к крещению и воспитанию к вере. Не будет ли грехом такая позиция родителей?
Ну, опять надо посмотреть на этих родителей. Для некоторых будет, для некоторых нет.
Ну вот у них такое желание, чтобы ребенок принимал крещение.
Я это все понял.
И в этом.
Но надо на этих людей посмотреть.
Какая опасность вот в этом их желании?
Ну, тут опасностей много. Ну, во-первых, собираются ли они приводить его в храм? Сумеют ли они объяснить своему ребенку адекватно его сознанию, восприятию, что все дети причащаются, а он нет? А ты, говорит, обожди, что произойдет с ребенком в его душе? Поэтому надо посмотреть, насколько уперты эти родители.
Ну, все зависит от того, как они его будут воспитывать в вере.
Вот именно. А для этого надо посмотреть на лицо человека и оценить способность его к этому воспитанию. Потому что те люди, которые склонны очень правильные слова тут же претворять в жизнь, обычно это люди очень, ну, опасные. Я бы таких бы вообще к детям не подпускал. Обычно. Может, они такие, надо посмотреть.
То есть человек стремится жить по разумному совету, и это есть опасность для него.
Любой разумный совет, любая рекомендация доктора, она должна быть основана на психофизическом состоянии пациента. Если доктор это не учитывает, это плохой доктор. Так же здесь есть рекомендации, есть справочник практикующего врача. Но тот, кто по нему лечится, он может попасть в беду.
Ну, как правило.
Опечатки.
Как правило, попадает.
От опечатки. Ну, та же и здесь. Я очень люблю Алексея Ильича. Очень уважаю. Он мой учитель. Но если у него спросить, вот, Алексей Ильич, мы вот решили делать так, как вы сказали. Я уверен, что он возьмет палец указательный, покрутит у правого виска.
Помогите разобраться в следующем вопросе. В Библии говорится о запрете вкушать кровь. О какой крови идет речь? У меня нарушение мозгового кровообращения, и врачи рекомендуют лекарства, полученные из крови коров и свиней, так как они более эффективны, чем химия. И вот подумываю уже от них отказаться, но прежде хотелось бы узнать ваше мнение.
Вот это все в ту же кассу. Сказано, не есть кровь, а не сказано, что не есть лекарств, приготовленных из крови. Ну вот черным по белому написано, нет, человек что-то сочиняет.
Ну потому что...
Потому что болящий, да. У него плохое кровоснабжение мозга. Поэтому надо обязательно лекарства эти попробовать.
Страшно вдруг оскорбить Бога.
О, Господи! Господи, Боже мой!
Я цитирую просто человека.
Я больше не могу, отец Александр. Пойдем дальше. Просто невозможно. Вот в Евангелии там все через строчку написано. Какие лекарства есть, какие не есть. Вот это оскорбляет Бога, вот это не оскорбляет Бога. Разве в этом христианство? Мало человеку заповедей, он еще придумывает свои.
Своих даже больше, чем евангельских.
Ну, в том-то и дело. Обыдно.
Почему без жизненных испытаний и сложностей невозможно спасение души?
Потому что так Господь сказал, в мире скорбны будете. Что человеку, чтобы прийти к блаженству Царства Небесного, нужно нести крест.
И вот человек скорбит. Скорбит от этих испытаний, сложностей, болезней, трудностей.
От вопросов по Радонежу.
Да, вот, батюшка, я вижу, вы сегодня скорбите от того, что спрашиваете.
Да просто, знаешь, морально тяжело.
Все духовные вопросы, видно, для людей уже решены, для них уже нет.
Осталось вот лекарство из свинины. Это проблема.
Честолюбие. Это грех или обычное уважение себя как личности?
Уважение себя как личности есть грех.
То есть, если человек просто даже вот как-то уважает в то, что он человек, то, что он отличается от любого другого животного, то, что вот он такое достоинство.
Уважать нужно старших.
А себя нет?
А за что?
Ну, вот за человеческое достоинство.
Ну, а хорошо, а во что человек это достоинство превращает? Будучи никем, он себя уважает, как будто он что-то.
Ну, по крайней мере, считает, что так по-хамски, как к нему относятся, он терпеть не может.
Но он же грешник, как же к нему еще относиться-то? Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, допустимо ли молиться в церкви за некрещенного человека? И есть ли где-то упоминание в каких-то святых писаниях или правилах об этих запретах или, наоборот, разрешении?
Да, спасибо. Разумеется, и быть не может. Дело в том, что в каждой церкви с утра на божественной литургии всегда вся церковь молится за некрещенных. Поэтому какие тут могут быть запреты?
Отец Дмитрий, кому помолиться о благополучии второго брака? 7 лет как разведена.
Такая его еще нету, брак-то.
Ну, вот видно, очень хочется.
Нет, но благополучие – это как бы… О благополучии молиться того, чего нет, но это как бы странно. Можно молиться, чтобы Господь послал хорошего жениха, вот об этом
можно. Да, чтобы брак был благополучным.
Да, вот так можно.
Должно ли креститься в общественных местах, кафе, метро, на улице, когда вокруг тебя некрещенные и вообще не церковные люди? Не будет ли это для них соблазном?
А соблазн в чем?
К осуждению, наверное.
А что тут такого?
Ну, батюшка, вы же часто говорите, нам не все равно, что о нас подумают.
Ну, если из этих соображений. Я, например, ну что могу сказать, вот я вот хочу — перекрещусь. Не хочу — не перекрещусь. И все. Я не знаю, в чем тут проблема-то.
Вот находит.
Когда в компании христиан заходим в ресторан, да мы вообще поем «Отче наш».
В ресторане?
Да. Спели, сели, перекрестились. Кому не нравится, пусть выйдет. Что он там подумает?
Господи, пойдем. Ну, это вот считается как некое такое, как вызов, что ли, окружающим людям.
Да почему вызов? Ну, он же знает, что бывает в мире христиане. У нас такая манера. Молиться перед едой. Ну, что-то такое-то.
Для меня это, например, тоже как бы странный вопрос.
Да, для меня тоже.
Вот, потому что это...
Вот опять люди сочиняют проблемы. Вот, говорят, был такой случай. Шел академик Павлов. Проходит мимо церкви. Перекрестился и поклонился. Проходит рядом матрос. И говорит: эх, темнота. Правда ли нет, но очень красиво. Он-то матрос просвещенный, академик Павлов, он еще пока нет.
Ну да, в этих своих суевериях как
пребывает. Ну или там что, в опиуме. Накатился опиумом.
Является ли создание семейного стабилизационного фонда заботой о завтрашнем дне? И вообще, допустима ли эта вещь?
А надо спросить у того, кто это организовал, такой фонд.
Ну, это как бы на черный день, я так понимаю.
А, на черный день, тогда черный день наступит. Если человек готовится, старается, Господь же не может обойти вниманием этого человека, который надеется на черный день.
Готовится к нему.
Ну да.
То есть, если ты на него, так сказать, запасец имеешь, то он к тебе придет, чтобы этот запас не пропал.
Ну да. А то, представляешь, умер, а фонд пропал. Ну, а потом ведь существует падение курса. Вот сейчас евро с долларом подпрыгнули. У кого миллиончик, сотню тысяч, или сейчас 80 тысяч потеряли. Просто не сходя с дивана. С этим как быть? Ты фонд, а тут это самая инфляция.
Батюшка, а вот подошла женщина ко мне сегодня буквально и говорит: пошла в поликлинику, чтобы узнать, сколько стоит операция. И мне как назвали цену, я ахнула. Ну, а как быть, если у меня не будет накоплений? Вот придет такая вот болячка.
Не, когда есть операция, мы к ней копим. Что тут такое? Нормальное явление.
Нет, это когда уже она определена, и ее, так сказать, к ней готовимся. А заранее вдруг возникнет. Пока еще нет показаний к этой операции.
Но заранее есть как? Есть медицинские фирмы. Ты платишь там страховку. Допустим, $1000-1500 ты на год платишь. Если у тебя есть, значит, возникнет за этот год какое-то заболевание, они тебе вылечат гораздо, может быть, больше на тебя потратят даже. Ну, а если ты ничем, слава богу, не заболел, то они эти деньги забирают себе. Это называется медицинская страховка.
То есть эту сумму так отдаешь, но зато уже она не превысит...
Ну да, не превысит той годовой страховки, что туда включается. Но это, по крайней мере, по силам. Такая форма существует во всем мире. И у нас сейчас она практикуется. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, отец Александр. Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, вот я православный человек, я люблю Божию Матерь, естественно, но все-таки мне не до конца понятно, почему у нас же Спаситель один, Господь, и мы говорим «Спаси Господи», почему все-таки мы к Божьей Матери тоже обращаемся так же «Спаси нас». Это первое. А второе у меня малюсенькое. Вот вы говорили сегодня о двух монахах, и, ну, естественно, сразу подумалось, а почему бы им не поменяться местами тому, кто наверху?
Я им обязательно посоветую в другой раз. Обязательно.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам за науку. Обязательно посоветую. Напишу письмо. Хорошо. Вот. Так что вот какая мудрая женщина, а так вот, ну вот, дорогая мудрая женщина. Дело в том, что это возник такой обычай молиться о спасении Богородицы, потому что церковь возымела большой опыт в молитве к Богородице. Вот, и убедилась, что Матерь Божия является для нас заступницей усердной, и скоро послушницей. Вот, поэтому именно так как она из всех людей, ближе всех к Господу, то ее молитвы Господь воспринимает лучше всего. Поэтому ее молитвы, они для нас спасительны. Если уж за нас Богородица помолится, то Сын Божий ей ни в чем не откажет, что и явилось на браке в Кане Галилейской, вплоть до того, что воду превратил в вино. Вот с этого момента и церковь начала убеждаться, что просьбы Богородицы для ее сына, они вот так вот весьма и весьма как бы вот так вот привлекательны. И вот поэтому потихонечку в церкви такой возник обычай не сразу. Вот, ну, конечно, Матерь Божия сама не спасает, а ее молитвы к нему, а уже спасает он, конечно.
Можно ли каким-то образом узнать, нужны ли мои молитвы душам усопших моих родственников, или они с Богом и в молитвах уже не нуждаются?
Нет, никак не узнаешь. Поэтому, может, лучше и не молиться, а то зря промолишься, силы потратишь.
Ну, вот уж, да, вопрос достаточно странный. Что человек экономит? Время, силы.
Как? Экономит свое сердце от любви, чтобы не любить. Любить же тяжело, это кровь проливать. А тут, все, там все нормально. Включил телевизор и смотришь программу «Время». Как чего?
То есть даже тут хочется как-то себя...
оградить от любви.
От лишнего. Лишнего труда.
Ну да.
Конечно. Нет, любит, наверное, любит, раз спрашивает.
Вот. Ну, вот, явно какой-то недостаток.
Подскажите, пожалуйста, как лечить дурость? Я совсем ничего не понимаю. Книги.
Это не лечится. Это не лечится. Нужно как-то вот найти человека поумней. И, ну, лучше, конечно, такого церковного, доброжелательного, и вот как к нему прилепиться и у него спрашивать совет. Другого пути нет.
То есть уже не своим умом, коль его не хватает.
Да. Вот вообще-то апостол заповедовал так, кто чего не понимает, пусть придет домой и спросит у мужа. Ну, у некоторых, не у некоторых, у миллионов сейчас мужей-то нет. Вообще плохо.
Но остаются батюшки, ну, которым, да, выстраиваются очереди.
Ну да.
Я посещаю воскресные праздничные литургии, читаю дома молитвы. Но что-то во мне постоянно сопротивляется, и это что-то побеждает меня. Например, никогда никак не могу подготовиться к святому причастию. По этой причине не исповедуюсь.
Это прям как такая загадка. Отгадай, что это что-то. Ну, запиши там ответ в скобках «лень». Пойдем дальше.
То есть человек сам себе поставил преграду.
И, ну, почему сам себе? Лень – это такое хочет... один из очень распространенных видов греха.
Некоторые говорят, бесы в церковь не пускают. Вот каждый раз собираюсь.
Ну, тут надо выбрать, кому служишь. Либо Христу, либо бесам. Кто кому служит, тот тому и раб.
Просто все, что для Христа, то требует усилий. А вот здесь как-то вот именно эти усилия, они почему-то человек смущают.
Ну да.
Некоторые говорят, вот чтобы встать на молитву, мне нужно себя понудить. Наверное, говорит, это Богу не угодно.
Наоборот. Господь говорит, только употребляющие усилия восхищают Царство Божие.
Ну, надо же в молитве радоваться. А здесь вот вымучиваю себя вот постоянным помыслом.
Нет, радоваться – это когда там 40 лет промолишься, потом
промучишься.
Бывает радость, а как же. Но и время от времени бывает радость от того, что Господь услышал молитву и дал, что пора уже заканчивать.
Как у нас? Да говорят, что да, уже осталась минута.
Минута? Ну, будем прощаться. Доброго всем здоровья, спасения души. Будем живы-здоровы, увидимся через неделю.
Спасибо, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Простите, что огорчили вас сегодняшним.
Да нет, это я от усталости. Уже что-то...
Ну, неделя трудная была.
День сложный, да? Пятилетие патриаршего служения нашего предстоятеля. Вот была большая служба, да еще вечером. Вот, так что немножко подустал уже, конечно, изнемогаю. Тут еще надо вот такие вопросики отвечать. Очень, конечно, бывает трудновато.
Пошло сил вам.
Спасибо.